Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Гинзбург, Алек Гинзбург, Александр Гинзбург. Передача вторая. Андрей, мы движемся по биографии Александра Ильича Гинзбурга дальше. И у нас на очереди драматический и наполовину комический рассказ Арины Гинзбург, который мы записали с вами в Париже, когда были у нее в квартире, и когда она рассказывала нам о своем покойном муже. Когда Алика в 67-м году арестовали по делу о «Белой книге», ему оставалось всего 5 дней для того, чтобы пожениться. У них было подано заявление и назначен день регистрации брака, но он попал в следственный изолятор, а затем из изолятора уже на зону. На зоне в праве жениться Гинзбургу отказали. И тогда началась известная история с его голодовкой, к которой присоединялись все новые и новые его товарищи по несчастью, товарищи по зоне. И на эту тему даже была составлена известная книга, отпечатанная на Западе, «История одной голодовки». Голодовка выражала протест против нарушения прав Гинзбурга, как считали заключенные, прав на заключение брака. И тогда лагерное начальство не выдержало. Арине разрешили приехать в мордовские лагеря. И о том, как это происходило, рассказывает она сама.
Я написала сразу заявление, что я хочу, чтобы нас расписали в лагере. Ну, то есть в тюрьме еще, в тюрьме. Нет, это не положено по закону. Вот он приедет в лагерь, тогда, значит, это изолятор, здесь все изолировано. Хорошо. Ну, все-таки передачу принимали, но мы вместе с мамой его ходили. А когда он приехал в лагерь, ему сказали, а что ж вы в изоляторе-то думали? Да вот там и расписывают, а здесь ничего. И уже меня пускать никуда не стали, и ничего. И между... А тем временем выгнали, конечно, с работы, и тем временем все шло своим чередом. Но поскольку там меня выгоняли как жену Гинзбурга, а тут мне сказали, вы не жена, вас нельзя пустить. Я брала какие-то справки у соседей, что у нас было совместное хозяйство. Ну, это, в общем, какой-то бред. Вот это все вот в этой книге «История одной голодовки», все это Юлик Даниэль замечательно изложил. Ну, короче говоря, нет, ничего не действовало. И тогда Алик объявил голодовку. Она продолжалась 27 дней. И в этой голодовке участвовали постепенно. Каждый день входил кто-то из его солагерников. Причем это были украинцы, литовцы, латыши, кто-то там из УПАУНСО, какой-то там один был лесной брат Борис Гаягускас, который потом стал министром внутренних дел, отсидевший 25 лет. Ну, в общем, это все какая-то такая совершенно невероятная история. И об этом довольно быстро стало известно. Естественно, журналисты тогда, иностранные журналисты, очень к этому с большим вниманием и интересом относились. Даже потом, уже когда нам разрешили регистрацию, мне сказали, что то ли в «Фигаро», то ли в «Монт» было брачное объявление, там, где вот лист объявлений, значит, что Александр Гинзбург, Ирина Жалковская, вот они женятся, вот там, значит, поселок Озерный, Мордовия, там лаг-отделение, там такое-то. Вот. Но они мурыжили нас долго. Надо сказать, что это продолжалось. 27 дней продолжалась голодовка. Но я помню, я пришла в это гулаговское главное здание и говорю сидящему там, говорю, я невеста Гинзбурга, вы меня помните? Потому что, ну, я ходила туда. Он тогда меня посмотрел с отвращением. Как умирать буду, не забуду. Ну, по всем инстанциям ходила, по всем инстанциям. И вот где-то в Генеральной прокуратуре они мне сказали, вот вы напишите ему, что вы просите его снять голодовку, и тогда мы вам разрешим. Я говорю, я не могу так написать. Я могу так написать. Вот сейчас я в кабинете, вот при вас прямо там у такого-то в Генеральной прокуратуре, и он мне говорит, что если я тебе напишу, то... и ты снимешь голодовку, то тогда нам разрешат регистрацию. А так, я говорю, вы меня за просто так обманете, и все. В общем, они, конечно, бесились страшно, но Алик вынужден был ее прекратить, потому что Юра Голонсков, его подельник, голодал вместе с ним, а он через... У него тяжелейшая язва была. Он потом и умер на операционном столе в больнице от операции, на операции язвы желудка. И Валерий Ронкин, близкий друг. И, в общем, несколько близких друзей уже были просто в состоянии, когда Олег понял. А они не отступают. Они говорят, или мы вместе все снимаем, или... Ну, короче говоря, он сказал, что сейчас я временно снимаю, но через короткое время я снова, значит, начну. Ну, потому что надо было как-то из этого положения выйти, чтобы ребят тоже, ну, не потерять лица. Ну, они приняли это к сведению, и нам назначили регистрацию на 21 августа 1969 года, потому что все были, значит, уверены, по их оперативным сведениям, что в лагере 21 августа будет что-то в связи с чешскими событиями, годовщина. И на 21-е, чтобы все эти возможные беспорядки предотвратить, они, значит, назначили свадьбу. Ну, естественно, весь лагерь был просто в полном... Ну, первый раз вообще такое. Ну, в советской уже. Не в советской, а после сталинской лагерной системе. Раньше-то как-то, наверное, даже это и бывало чаще, я думаю. А тут это совершенно было. После этого, кстати, через, по-моему, 4 года или через 5, вот Борис Гаяускас, который за Алика тоже голодал, он со своей женой... В лагере тоже расписался. Но там даже ксёнс был, уже разрешили. Так, а это пробивалось просто как бетонная стена. Ну, короче, значит, с утра это все было. Волнение большое в лагере. Все, мы приехали. А надо ехать было. Это значит, едешь до станции Потьма из Москвы. От станции Потьма ходил тогда, сейчас говорят, что уже никакой железной дороги нет. Значит, был такой, ну, узкоколейка, она два раза в день ходила, и надо было успеть с утра пораньше. Значит, мы приезжали в 6 утра, даже иногда 5 приходил поезд в 5 утра. И выгружались из поезда, в этот момент выгружается огромное количество людей, потому что эта узкоколейка вся построена, она идет вдоль лагерей. Вот это. Ну, мордовские лагеря, в общем, это было известно.
Нет, они там по номерам, либо
ну,
по
да, у нас,
там,
да.
Дубров, Лак, Озерлак.
Я помню, да, у нас Озерлак был у Алика, да. Там Озерный, с таким поэтическим. Сначала Потьма, там, я вас, и все, а потом Озерный. И, значит, на этом надо дождаться было этой узкоколейки. Да, а до этой узкоколейки это было невероятно. Огромный перекидной мост через железнодорожные пути, на который, скажем, мама Алика просто забраться уже не могла. И мы подлезали под вагонами, вот, пролезали, чтобы к этой узкоколейке пробраться. А еще, значит, встречали всех этих людей, потому что огромное количество людей, приехавших на этих поездах, были с продуктами, на свидание ехали. И вот такое специальное, так называемое, мордовское такси. Бабы в таких, значит, этих каких-то плисовых таких полушубках, в рейтузах, которые такие, ну, знаете, розовые, голубые рейтузы были, которые натянуты до валенок, ну, холод, закутанные в какие-то такие эти платки клетчатые. Это был заработок, они подвозили, помогали, подтаскивали, потому что иногда мы-то в Москве в это время уже, даже еще до организации фонда Солженицына, было так устроено, что всегда провожали кто-то, всегда, вот это было замечательно. Если мимо нас через Москву уехали с Украины, из Прибалтики, там, я не знаю, откуда угодно. И через Москву у нас останавливались, и всегда находился кто-то, какой-нибудь мужчина из знакомых, ну, из молодых наших, все, кто провожал. Поэтому нам, в общем, это, как правило, не нужно было, но вот это мордовское такси существовало. Значит, потом ты едешь над Потьмой по узкоколейке, мы доезжали до Яваса, от Яваса, значит, и потом на грузовике с углем я ехала на свою свадьбу. А меня собирала вся Москва, надо сказать. Значит, какой-то в магазине «Березка» купили, значит, беленькое, скромненькое платьице. Значит, кто-то приносил там котлетки какие-то, кто-то там курицу жарил, кто-то... Ну, потому что сказали, что будет разрешена передача. Значит, там баночку черной икры, там, я не знаю, сервелат. В общем, короче, мы ехали... Боря Шрагин, между прочим, был мой провожающий. Невероятно было, сколько всего нагружено. Значит, мы довезли все это, сгрузили, меня забрали. И, значит, это называется дом свиданий, чтобы вы знали. Значит, место, где есть такой домик при зоне, он примыкает, он с одной стороны выходит на зону, а с другой стороны на деревенскую улицу, дом свиданий. Вот, значит, тебя туда заводят, аккуратненько шмонают, проверяют все, значит, все твои продукты они вскрывают, там, если консервы, если что, взрезают там и прочее. И потом, через какое-то время, они заводят отдельно заключенного, причем заключенного заводят. У них одна форма, потому что они боялись, что они в швы проносят. Большое количество информации из зоны доходило. Поэтому была одна форма, которая была такая и на больших, и на маленьких. Поскольку Гинзбург был невелик собою, то форма ему была сильно велика. Значит, и пуговиц не было, на штанах тоже никаких ни ремней. И он, значит, вошел, держа на себе все это. А я, значит, в этом английском платье, но оно очень, правда, такое скромненькое, но все равно. Значит, приехало огромное количество этих из спецчастей, какие-то вохры, какая-то баба с золотыми зубами, которая должна была нас расписывать. А он вошел и говорит: булавку, булавку что-нибудь. И при этом с роскошным, огромным букетом цветов. А с цветами это такая история. Дело в том, что зэкам не разрешали ничего сажать там на земле. Ну, такие дополнительные унижения. Но поскольку в поселке жили дети, ну, семьи их жили, и дети для школы, для сентября, они разрешали вырастить цветы, чтобы потом, 1 сентября, их все срезать, и дети в школу, как во всем Советском Союзе, шли с цветами. А здесь 21 августа. Ну, поскольку они сами эти цветы сажали, сами выращивали, и все, и у меня были букетики там от латышского, там, значит, землячества, от украинцев, там, от, такие огромные, значит, собрался огромный-огромный букет. Вот, значит, мне жених преподнес, баба, значит, с золотыми зубами сказала, что давайте расписываться. Я, значит, еще тогда числилась преподавателем университета. Гинзбург был, как потом Ходорковский, швей-моторист. И Аля говорит: да ладно уже, свадьба, целоваться надо. А там в лагере, значит, собрался весь лагерь за стенкой с гармошкой, с гармошками даже. И, значит, так скажите же мне, из какого вы края прилетели сюда на ночлег, журавли? Вот. И горько, горько, значит. Аля говорит: горько кричат, целоваться пора. Значит, Гинзбург не терял присутствия духа. Она говорит: ну, вы столько лет уже ждали, подождите еще, я должна произнести речь. И она встала, эта дама, значит, в такой депутатский бушлат, такой на ней пиджак, значит, и она говорит: товарищи молодожены, пусть то чувство, которое привело вас сюда, останется с вами на всю жизнь. Ну, этого уже было достаточно, мы, значит... Потом уже они нас оставили в покое. Соседняя комнатка была пустая, а на второй день... Значит, там что? Там есть маленькая кухонка, где можно что-то там разогревать. Уборное очко. Это знаменательно, сейчас скажу. И, значит, наша комнатка. И в соседнюю потом приехала жена одного западного с Украины. Они уже жили в Норильске, потому что уже второй срок у него был. Это еще послевоенные украинские все эти вот отряды. Безумно симпатичная Слава. И Галю, жена, которая говорит... Да, Слава выходил, смотрел на меня. Аринка... «Голубая звезда». Когда, значит, я в каком-то фартуке там что-то готовила. А Галя говорит: ну, все, весь же лагерь, там же все в свадьбу играть. Вы невесту-то видели, невесту-то видели. И там дети в свадьбу, а дети... Там этот лагерь, это, знаете, такие пыль. Вот, ну, просто дети почти голые, дети бештанные. По щиколотку, по колено в этом каком-то песке, в таком, в пыли. Ну, вот они играют в свадьбу. Там они в побег обычно играют, а тут они в свадьбу, значит, играли. И в магазине говорит: ну, вы нам потом-то зайдите, расскажите, как это все там, невеста, как это все было, и все. Туалет. Аля мне говорит: так, берем стул, все договорено. Значит, в этом самом туалете уже это все, значит, было взвешено, проверено уже поколениями зэков. Ставится стульчик, табуреточка, на самый край, вот так, вот это два очка. А там наверху под крышей маленькое оконце. И в это оконце, если встать на табуретку, можно видеть зону. И в этот момент там выстраиваются все, кто хотят познакомиться. И они по очереди представляются. И, ну, так представляются там. Допустим, у него треуголка из газеты «Правда». Он снимает эту треуголку. руку и делает так. Потом кто-то, значит, там делает, прижимая руку к сердцу. Ну и так далее. Таким образом, значит, все они, ну это никто, это было все тайно, естественно, как вы понимаете. Вот, значит, таким образом они мне выразили свое к этому отношение и все. Тем временем друзья Гинзбурга выставили в лагере кастрюлю громадную кофе. И все пили за здоровье. В первый же вечер договорились, и все эти вохровцы, которые готовы были сочувствовать, они выносили потихоньку. А я, значит, везла. Кто-то просил специальный сыр Рокфор. Виктор Калманович Прибалт, он мечтал поесть Рокфор. Там кто-то там... Ну, в общем, и всем, значит, все это потихонечку выносили. Наконец осталось последние 3 килограмма, которые разрешены на третий день. А у меня гора просто совершенно... Они говорят, ну, давайте взвешивать. Тут выходят эти украинцы, и Галя говорит, да, миленький, да, свадьба, что иди, бери, бери, миленький. В общем, короче говоря, все унесли, я вышла, у меня ни корочки хлеба, ну, хорошо, все. Иду, и навстречу какой-то такой мужичонка идет, хроменький такой какой-то, невзрачненький. Путин на них на всех похож вообще. Вот, и говорит мне, здорово. Я говорю, добрый вечер. Ты же меня не помнишь? Нет, я вас не помню. Но я же тебя шмонал. Я говорю, ну что ж, я говорю, всех буду помнить, кто шмонал, это как-то ж не упомнишь всех. Он говорит, да ж ты ж знаешь, мы, говорит, за тебя ж всю ночь на вахте пели. Ну, какие бабы бывают, вот вам русская жизнь.
Когда пришло трагическое сообщение о Гланскове,
да.
Но до сих пор все уверены, что его зарезали.
Вы знаете, нет, похоже, что его не зарезали. Потому что потом, уже в перестройку, ведь была эксгумация, его перезахоронили. У меня даже вообще были фотографии, но, к сожалению, этого у меня сейчас не осталось. Я в Гуверовский архив отправила. И тогда, как бы повторное, ну, я не знаю, проводили обследование и все. Они просто ему безобразно сделали операцию. Безобразно. У него действительно была, видимо, был очень сложный случай. Он уже во время суда, Юра уже, в общем, сидел так согнувшись, его мучили боли. Он относился еще к своему, это вот у Юлика в письмах, вот сейчас книга, Саня опубликовала толстую такую замечательную книгу из писем Даниэля, и там Юлик все время жалуется, что безответственная Юрка жрет там то селедку, то что-то. Ну, а что ему было делать, если действительно? Конечно, никакой диеты, ничего. Но время от времени его возили на какое-то там медицинское, но это ничего, профилактику какую-то, ничего не помогало. А тут просто, вроде бы, уже со всей уверенностью сказали эксперты, что... Потому что, ну, безобразно была сделана операция. Просто как вот топором. Ну, может быть, отчасти как-то и присутствовал такой момент, что, да, и собаки, собачья смерть, как они, знаете, любили. Они в этом смысле не сентиментальные люди, как известно.
Арина Гинзбург. Мы сделали эту запись с Андреем Гавриловым в квартире Арины в Париже.
Я хочу только добавить, что помимо книги, изданной издательством «Посев. История одной голодовки», этой фантастической истории была посвящена театральная постановка. Спектакль прошел в Нью-Йорке, недалеко от Бродвея, в маленьком театре. Спектакль назывался «Зекс». Так по-английски перевели слово «зэки». И молодые нью-йоркские, ну, я не знаю, может быть, даже студенты театральных вузов и, может быть, начинающие актеры сыграли спектакль о том, что происходило в мордовском лагере. Я думаю, это единственный такой случай, по крайней мере, второго такого я не знаю.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Александр Гинзбург. В жизни Арика Гинзбурга был еще один эпизод, и опять эпизод легендарный. Когда он сидел в лагере, Начальство обратилось к нему как к человеку не только головастому, но и рукастому. Напомню, что в конце 50-х, в начале 60-х годов Алик был на все руки мастер и работал и в Гослитмузее, и в разных театрах, и осветителем, и монтером, и, по-моему, столяром, и кем он только не был в своей жизни. Он умел делать действительно все. Человек возрождения, универсальный. Лагерное начальство обратилось к нему и попросило его посмотреть, почему у них не работает магнитофон. Алекс сказал, что для того, чтобы проверить, все-таки нужна, наверное, пленка. Нельзя убедиться в том, заработает он или нет. Пленку ему дали, немножечко отмотали на катушке. Алик развинтил магнитофон. Прежде всего, выгнал оттуда всех тараканов. Из-за них-то магнитофон лагерный и не работал. Поставил пленку и сообразил, что хотя микрофона нет, но можно переделать динамик так, чтобы он работал как микрофон. В конце концов, та же мембрана, которая записывает звук. И сделал две записи прямо в бараке. Одна была литературная, другая политическая. И та, и другая пленка были намотаны Аликом на спичку. Длина их была очень короткая. Намотаны на спичку и с помощью оказии переданы из лагеря на свободу. И вот что случилось дальше. В программе телекомпании CBS американской Уильям Коул, московский корреспондент CBS, в 70-м году позвал в московскую свою квартиру нескольких правозащитников, в частности, Буковского, Амальрика, Петра Якира и некоторых других, и сделал кинозапись. В 70-м году летом эта запись по каналам CBS была показана в Соединенных Штатах. Алек Гинзбург находился в лагере, но в программу был включен его голос. Уильям Коул на магнитофоне проиграл обращение Александра Гинзбурга. И первая программа им записана, и вторая заканчивались потрясающей сатирической фразой. Программу по недосмотру лагерной администрации вел Александр Гинзбург. Пленка сохранилась, и у нас есть возможность послушать небольшой фрагмент из нее. Приносим нашим слушателям извинения и надеемся, что они понимают, в каких условиях создавалась эта запись по недосмотру лагерной администрации.
Здравствуйте, дорогие друзья. Наш микрофон в политическом лагере номер 17. Наша литературная передача из цикла «Поэзия народов СССР» посвящена литературного поэта Кнута Куэлевича. Несколько слов о поэте мы попросили сказать политзаключенного историка и журналиста Виктора Калниса. На этом мы заканчиваем литературную передачу из лагеря, где начальником майор Анненко. Пишите нам по адресу: Мордовская АССР, станция Космо, почтовое отделение Озерный, почтовый ящик ЖХ-385/17А. Передача была организована по недосмотру администрации. Вел передачу Александр Гинзбург.
Фрагмент знаменитой лагерной записи Александра Гинзбурга. Мы очень признательны архиву истории инакомыслия в СССР Международного мемориала за предоставленную нам возможность пустить эту запись в эфир. Большое спасибо за посредничество и Александру Даниелю, историку диссидентского движения.
Я хочу добавить, что история очень часто делает замысловатые круги. В пленке, которую Александр Гинзбург записал и передал на волю, участвовал, как вы, Иван, сказали, Юлий Даниэль. Реставрировал запись и передал ее нам для использования в этой программе его сын Александр Даниэль. Вы знаете, эта пленка, помимо того, что была показана по телевидению, еще звучала на волнах «Голоса Америки», что, конечно, для советской системы было намного более болезненным ударом, потому что у нас никто не смотрел американское телевидение, но все слушали «Голос Америки». Я представляю себе, что было сказано начальнику лагеря, если он сам это не услышал, что ему говорило его начальство, до которого это донесло московское начальство, или, может быть, даже прислало распечатку этой пленки.
Я не думаю, что распечатку, конечно, пленки прислали, но начальник об этом узнал моментально, и репрессии не замедлили последовать. Последние полтора года своего заключения Александр Гинзбург провел не в мордовских лагерях, где, как видите, такая вольница была, а во Владимирском изоляторе.
Вольница проявилась не только в этом плане. По его собственному признанию, на волю из мордовского гадюшника, как назывался этот лагерь, было передано 5 или 6 рукописей книг, рукописей, подготовленных именно в лагере.
Тут начинается новый виток его биографии, виток, связанный с именем Александра Исаевича Солженицына. Арина Гинзбург рассказывала.
О, это было замечательно. Когда у Алика пришла пора освобождаться, значит, он мог назвать, он не мог жить в Москве, как известно, 101 километр, и все. И я отчаянно его уговаривала на Калугу, потому что в это время в Калуге жил Даниэль. Он освободился раньше. А с Юликом Даниэлем, и это была такая лагерь, ну, это лучший друг. Вот они встретились же, герой «Белой книги» и автор «Белой книги» встретились и познакомились в лагере. Они до этого не были знакомы. Ну, Алик сказал, нет, хочу в Тарусу. А он в Тарусу действительно до этого времени часто ездил. И там Надежда Яковлевна Мандельштам тогда жила, и Ариадна Сергеевна Фрон, и Голышева Елена Михайловна Голышева, и Николай Давыдович Оттон, которые, переписываясь с Аликом, сказали ему, что вот они предлагают первое время, если мы захотим у них пожить там и прочее. И Алик стал добиваться Тарусу. Они сказали, Тарусу ни в коем случае. Ну, так ему сказали, ну, не поеду. Ну, вот как это, я не знаю. Ну, в общем, они дали Тарусу. Разрешили. Он в это время уже был не в Мордовии, а он последний, после своего героического подвига с магнитофонами и пленками, он был отправлен в Владимирскую тюрьму, и уже во Владимирской крытке он провел последние полтора, наверное, года. Мы его оттуда забирали, нам разрешили, значит, вот мама Наташи Светловой тогда, потом Солженицыной Екатерина Фердинандовна, еще один наш знакомый, мы на машине его ждали возле тюрьмы, нам разрешили доехать до Москвы, в Москве у Наташи Светловой, нашей близкой тогда подруги, он познакомился с Солженицыным, и на следующее утро мы уехали в Тарусу. И в Тарусе жили уже все время, в общем, он жил фактически до конца. Мы жили сначала у Оттонов, потом где-то там было замечательно. Потом туда приехала Лара Благорас и Толя Марченко, они там купили себе дом. Там было гнездо еврейских отказников, потому что был Хенкин и Ира Хенкина, и к ним постоянно приезжало громадное количество народу. Значит, была Ариадна Сергеевна вокруг, и то, вокруг которой тоже было полно всего. Надежда Яковлевна уже тогда редко бывала, но все-таки иногда наезжала, а Оттонов просто был литературный клуб. Так что это все было очень замечательно и весело. Потом выяснилось, что многое из того, что проходило, было все. Но это было и так понятно, но потом выяснилось, кто и как и что отстукивал, писал какие-то доносики там и прочее такое. Так что это потом все аукнулось. Но в те поры это казалось такое безмятежное и счастливое время. И туда летом прямо сразу, вот, значит, мы приехали, Алька сводился в январе, а где-то в июне примерно к нему приехал Солженицын 72-го. Он был арестован в 67-м. Срок 5 лет. В январе 72-го он освободился. И приехал Солженицын. Это была тоже очень такая интересная история, потому что за Солженицыным были, естественно, его держали под колпаком и следили. Альк был подназорный. Он должен был отмечаться каждый день в Тарусе. И вечером, и утром. И вот все-таки они умудрились уйти от всех хвостов. И все над Тарусской, там где-то под домом Паустовского. Ну, даже еще Паустовский же, конечно, еще, да. Это тоже было замечательно. Вот, под домом Паустовского сели и обсудили идею фонда. Потому что, когда мы проезжали через Москву, Солженицын Алика спросил, а вы вообще как себе свое будущее представляете? Алик сказал, ну, как я себе могу представлять, как там получится в Тарусе, какая работа, как что будет. Но, в принципе, я бы хотел, очень хотел помогать вот моим друзьям, которые остались в лагере. И как-то, поскольку я понимаю, как и что надо делать, специфику всего этого, потому что это действительно такая интересная систему. Я помню, как Илюша Габай покойный мне сказал: ты, Арина, маркетантка. Вырезали в книгах, там в каких-то обложки вкладывали сухой там яичный порошок или сухие сливки, или кофе. Или там. Это, ну, в общем, человек как бы побывал и по ту сторону проволоки, и поэтому, и он как раз благополучно, поэтому как бы ему и удалось этот фонд наладить. И вот тогда была эта замечательная встреча, на которой вот все было. И Солженицын ему сказал: я вам предлагаю, если вы решитесь, вот стать... Еще тогда архипелаг даже не был передан. Вот я вам предлагаю быть... Я не отдал еще. Книга не опубликована, но я принял для себя решение, что ни одной копейки за эту книгу я себе не возьму, ни себе, ни своей семье. Ничего, что все уйдет на помощь политзаключенных и их семьям.
То есть Солженицын говорил с Аликом о ГУЛАГе до публикации ГУЛАГа?
Да.
А Алик читал ГУЛАГ?
Вы знали в машинописи? О чем идет речь вообще?
Ну, конечно, я знала, а вот когда я его прочла, это интересный вопрос. Не знаю. Алик, наверное, к этому времени уже прочел, я думаю. Ну, в любом случае, он понимал, о чем идет речь и общую такую ситуацию. Ну, конечно, когда он ему это предложил, было понятно, что это следующий арест. Как бы, ну, очевидно, фонд, причем он легальный, этот фонд. Там все легально было. Там было все. С самого начала они решили, что не будет никаких ни денежных, никаких... Им в результате, когда они Алика арестовывали по фонду, им же пришлось подложить нам в уборную. Это тоже замечательная история. Они на семинаре по Булгакову, наверное, они там, значит, подложили в уборной... в стенке, ну, как там вот в этих новых домах бывает, открывается дверь, и там шкафчик такой. И туда там подложили. А денег у них, видимо, было немного. Там были какие-то там 100 марок, там 20 долларов. Там, ну, неважно, главное, что валюта. Но потом они все-таки это не пустили в ход, ну, потому что это было просто смешно. И когда адвокат Резникова там сказала при закрытии дела, она говорит: ну, что вы хорошим врачом. Русским выражением, мол, это дело профукали. И следователь так мрачно сказал: да, поторопилась прокуратура.
Рассказ Арины Гинзбург. 3 февраля 1977 года в рамках кампании по пресечению хельсинкского движения в стране, как это официально называлось, Александра Гинзбурга в числе других активистов хельсинкских групп по решению высшего политического руководства СССР арестовали. 13 июля 1978 года он был приговорен к 8 годам лагерей особого режима за антисоветскую пропаганду. Но тут, конечно, приплели не только участие в хельсинкском движении, но, разумеется, и работу распорядителя Солженицынского фонда. Освобожден он был неожиданно, 27 апреля 1979 года. В результате переговоров на высшем уровне между Советским Союзом и США Гинзбург вместе с еще четырьмя другими политзаключенными Эдуардом Кузнецовым, Марком Дымшицем, Георгием Винсом, хочу сделать поправку, Винс был в то время уже в ссылке, и Валентином Морозом был обменен на двух граждан СССР, сотрудников КГБ Черняева и Эггерта, осужденных в Соединенных Штатах за шпионаж на срок по 50 лет тюремного заключения каждый. Высылка Гинзбурга была неожиданна не только для его жены Арины и для его друзей в Советском Союзе, но и для тех помощников, кто поддерживал Гинзбурга и организовывал кампанию в его защиту на Западе. В частности, для руководителя группы поддержки Гинзбурга Людмилы Торн, известной общественной деятельности. Я записал интервью с Людмилой Карловной в Нью-Йорке больше 10 лет назад. Вот как она вспоминала эту историю.
И мне однажды звонит Наташа Солженицына, говорит: Люся, говорит, поскольку ваш комитет Буковского пустой, а вы меня, не могли бы попросить ваших членов комитета, чтобы они теперь вот переключились на работу за освобождение Гинзбурга? Я говорю: конечно. Ну, Патриша обзвонила там Артур Миллер, Сау Белло, Курт Ванегут, Олби. А я больше была в контакте с, скажем, председателем АФТКПП профсоюз AFL-CIO-LAN Kirkland. Я была в контакте с сенатором Джексоном. Обзвонила весь Вашингтон. Ну, в общем, очень быстро у нас создался чудесный комитет, 39 человек, комитет защиты Гинзбурга. И вот следующие 2 года я работала на этот комитет. То есть работа как журналистка, переводчица. Но моя душа, как сказать, 2 года лежала в этот комитет защиты Гинзбурга. Мы с этим комитетом, как сказать, мы пошли один шаг дальше, чем с комитетом Буковского. В этом смысле, что мы с Патрисией Барнс, Сесилией Алексеевной и Наташей Солженицыной, вот наш комитет, 39 человек, мы напечатали бланк, красивый бланк. Вот почетные лица все здесь, кто вот Людмила Торн, Executive Secretary. Моя квартира, это была квартира, мой домашний телефон, был телефон комитета. И это, конечно, был очень активный комитет. Мы устраивали демонстрации в защиту Гинзбурга. Вот когда вот его осудили, 10 июля 1978 года был процесс над Гинзбургом и Шаранским. Интересно, я не понимаю, почему советы одновременно судили двух таких крупных личностей, Шаранского и Гинзбурга, не знаю, может, они хотели нам показать, что мы вас не боимся, но на Западе это двойной был удар и такое эхо, потому что судили самого, ну, известного еврейского деятеля за права на выезд и Гинзбурга. Ну и вот, и мы с Патрисией решили устроить тогда этот же день демонстрацию перед советской миссией ООН, там, где мы стояли за Буковским, 5 лет, теперь мы 2 года там собирались. И опять, кто пришел? Пришел Артур Миллер, пришел Олби, пришел Курт Ванегут. И, конечно, эти лица привлекали прессу. И все американские газеты, вот она, видите, стоит вот, вот Джоэл Грей, это Артур Миллер, «Release Гинзбург», «Let Гинзбург continue his brave, selfless work». Конечно, это по всему миру разошлись эти фотографии. И вот мы 2 года занимались с Аликом. И да, мы заявление вот давали, вот, например, вот Washington Post, наш комитет, вот оно, заявление. Mercy is about to be put on trial, накануне процесса, Washington Post. Но мы все время старались как-то напоминать западному миру о существовании Гинзбурга. И что происходит? 27 апреля 1979 года я сижу в своем бюро. Я как тогда уже меня пригласили быть директором сахарских слушаний в Америке. Я сижу в маленьком зеленом страхолюдном бюро, который наш комитет нашел комнату во Freedom House, такая организация была. Телефон. Звонит секретарь сенатора Джексона. Она говорит: «Людмила, you can go pick up your prisoner». «Людмила, вы можете идти взять своего заключенного». «Кого?» «Александр Гинзбург в Нью-Йорке. Он находится недалеко от вас». «Где?» Говорит: «Я не могу вам все сказать. Он и другие находятся близко от ООН. А больше не могу сказать». Хлоп, кладет. Я, конечно, я что-то, знаете, в обморок был. Я звоню Наташе Солженицыной в Вермонт. Я говорю: «Наташа, Алик в Нью-Йорке». Наташа говорит: «Что вы шутите, Люся? Что вы за чувство юмора?» Я говорю: «Честное слово, я объяснила, что вот секретарь сенатора Джексона говорит, иди теперь, иди Гинзбург, он в Нью-Йорке». Я помню, был четверг, ужасный дождь. Я одеваю плащ, у меня не было зонтика. Я думаю, надо бежать к объединенным нациям, если где-то что-то, может, что-то я увижу там. Вот я бегу в ООН, хожу по Первой авеню перед зданием объединенных наций. Смотрю, в одном здании напротив от ООН жирные, толстые кадиллаки, лимузины, полиция, охрана. Да, я взяла вот наш комитет защиту Гинзбурга, там мои статьи, которые я писала о нем, все-все, беру и смотрю, и такой красивый дом, и охрана, и все. Я пробиваюсь, там такой огромный такой security man, такой красивый толстый негр стоит. Я говорю: «Я должна пробиться, я секретарь Гинзбурга, я должна пробиться, там диссиденты». Он говорит: «Ну идите, идите». Я смотрю, комната освещенная, много прессы. Я вбиваюсь, меня впускает красивая молодая женщина, говорит: «The president and Mrs. President of Togo welcome you». Я пробилась на прием президента африканской страны Того. Ой, боже, я говорю: «Извините, я тогда тихенько, тихенько ухожу». бегу домой, я же вся мокрая, как мышка. Моя квартира недалеко, прихожу домой, только переоделась, звонок с «Голос Америки», звонит мне Зоя Сафир. Зоя Сафир, не знаю, была такая журналистка молодая, она всегда такая, ну, пронырлива в хорошем понимании. Она говорит: «Люся, я тебе скажу, где Алик, но ты мне должна сказать, что я первая получу с ним личное интервью». Я говорю: «It's a deal». Договор. Говорит, их держат, он и других, в гостинице ООН. Я быстро опять одеваюсь, бегу, подхожу к этой огромной, красивой гостинице и смотрю, правда, что-то происходит. Там лифты, там уже отцепила что-то полиция, и я вижу, там журналисты, и представитель Госдепартамента, который меня знал как секретарь комитета Генсбурга, он говорит: «37 этаж, и меня пропустил». Я иду, мое сердце бьется на 37 этаж, 37 этаж, там стоят молодые люди с такими штучками висят. Я думаю: «Боже, как хорошо, что американское правительство». Я понял, что это охранщики, что это, ну, Secret Service. Знаете, моя мама глухая, у нее такой аппаратик. Я думаю: «Боже, они все глухие». Думаю, как хорошо, что американское правительство нанимает, ну, глухих, немых на такую работу. И один человек с Госдепартамента говорит: «Вы Людмила Торн, я знаю, вот комната Гинзбурга». Я вхожу, смотрю, теннисная ракетка на кровати. Думаю: «Боже, Гинзбург только вышел с концлагеря, он уже в теннис играет, что ли?» Смотрю, что-то странное. На ночном столике огромные пули. Это человек с Госдепартамента говорит: «Знаете, извините, это не комната Гинзбурга, это комната охранщиков. А это не теннисная ракета, это огромная такая, как покрышка для оружия, похожа на теннисную ракетку». Говорит: «Вот комната Гинзбурга». Вхожу, стоит Алик. Совсем, конечно, не такой, как я его видела. Без красной бороды, без темных волос, худой, брытый. Мы обнялись, поцеловались, поплакали. Конечно, мы друг друга лично не знали, но я о нем знала, он меня знал. Мне Арина Гинзбург звонила с Москвы, благодарила за деятельность комитета. Ну, вот так. Но он объяснил, что их обменяли на двух шпионов. Конечно, познакомился сразу с Эдиком Кузнецовым, и Дымшицем, и пастор Винс, и Валентин Мороз, да? Они все были вместе на 37 этаже. У каждого была своя шикарная комната. Огромная квартира. И мне Алик рассказал, говорит: «Знаешь, говорит, нас, когда нас привезли первый раз, 5 человек, в одну комнату, мы все сразу кинулись на эту огромную кровать в 5 человек. Мы были так усталые, знаете, летели. А нам сказали: нет, у вас у каждого такая комната». И, ну, я там тогда переводила. Весь вечер был, это поздний вечер. Из Госдепартамента человек говорит: «Знаете, скажите им, пусть они, мы завтра этим утром устроят пресс-конференцию». Это было 27-го, было в пятницу, в субботу. Пусть они какое-то приготовят, ну, для выступления, общее о всех их заявления, joint statement. Ну, я им перевела, и они тогда пошли, посидели и написали, сказали, что Кузнецов будет это официально утром говорить. И мы сидим, разговариваем, и Госдепартамент такой: «А, какой ужас, мы не лучше советских офицеров, советских», говорят, «они их голодом морили, и мы». И он дал 5 меню, и говорит: «Переведите им меню, и скажи, что они хотят кушать, и мы закажем с кухни». И знаете, передо мной сидят эти зэки, которые много лет ели эту похлебку, вы знаете, худые. Ну, а Винс не был таким худым, потому что его из ссылки привезли. Другие были в Мордовии, в лагерях. Я перевожу это, вот она, утка, курица, отбивные, мясо. И что вы хотите? Они все на меня так смотрят, молчат. Я говорю: «Ну, дорогие, ну скажите, я, ну что вы хотите, вот Алик». Они на меня смотрят, я вижу, они уже злобой на меня смотрят. Я поняла, что как это глупо, эти люди, которые на похлебке жили, я им даю выбор, хотят ли они курицу или утку, или омар, или бифштекс. И они все голосом, хором говорят: «Люся, вы все закажите за нас, все, нам все равно, что-нибудь». Я тогда заказала всем стейк, бифштекс, картошку, большой салат, овощи и что-то на сладкое. И все, конечно, поели. Но я так помню этот момент. Думаю, какая глупая. Почему, как они могут найти в такой момент?
Арина Гинзбург потом вспоминала, что она сидела дома, слушала «Голос Америки», и вдруг раздалось следующее. Мы прерываем нашу программу для сообщения чрезвычайной важности. Ну, или что-то в этом роде. И было сообщено о том, ну, о том, что вы сказали, что состоялся обмен группы политзаключенных из СССР на двух советских шпионов в Америке. И после этого было сказано, а теперь мы продолжаем наши передачи. Она вспоминает, как она выключила приемник, пошла в детскую спальню, посмотрела на детей. И, как она сказала, я поняла, что моя жизнь сделала новый, очень резкий поворот. А потом уже пошли звонки Сахарову, звонки от журналистов и так далее.
Алик оказался на Западе. Я постоянно замечаю, что называю его Аликом, и хотел бы объясниться. Дело в том, что, конечно, он был Александр, и Александр Ильич, и гражданин Гинзбург в лагере, и Сашка-журналист во время его первого сидения. Но для всех, кто общался с Гинзбургом, он был Алик, и это невозможно преодолеть. Я не могу называть его Аликом. Александр или Александр Ильич, он представился мне, когда мы с ним познакомились в 88 году в Париже, как Алик, его все называли Алик, и он просто ждал именно этого обращения. Это совсем не уменьшительно, это не амикошонство, это не запанибратство с моей стороны. Я вообще с людьми, с которыми я в жизни на «ты», предпочитаю у микрофона говорить на «вы». По-моему, так как-то опрятней. Я вспоминаю, что дикторы BBC сидели в 60-е годы у микрофона в костюмах и в галстуках. Так речь звучит более корректно и более по-британски. Так вот, с Аликом не нужно было этих галстуков, он их сам отвергал, и все годы, что я его знал в Париже, ходил в таком свитере с очень опущенными рукавами и растянутыми локтями. Он вообще не был куртуазным человеком, и скорее наоборот. Меня, например, он несколько ошарашил своим поведением в Париже в 88 году. Мы отправились с ним в супермаркет, я никогда в жизни не был до этого в супермаркетах, и вообще всего несколько часов находился за границей. И Алика попросили в «Русской мысли», чтобы он показал мне, где что можно купить в Париже. Мы пошли, и он полулетел, полунесся впереди. Легкая куртка на нем развивалась, как такая крылатка. Он не придерживал двери, валил напролом, и как-то меня это тогда смущало. Я про себя говорил, ну что, знаменитый зэк, ему как бы все можно. В этом неприятии куртуазности была какая-то такая прямота его. Но как тогда, так и сейчас я не возьмусь, конечно, судить человека с такой судьбой, прошедшего то, что прошел он. Меня-то не били, не арестовывали, не сажали. Я не был в карцерах и на пересылках. И прожил жизнь, в общем, в оранжерейных условиях. Я не имею никакого морального права осуждать его поведение. Но говорить о своих наблюдениях я право имею. И вот к чему я это веду. Именно такой человек, как Гинзбург, вот с этой его прямотой однажды отрезвил меня. После очередного возвращения в Париж из поездки в Ленинград, кажется, осенью 89-го года, если я не путаю, я написал небольшую заметку в газету «Русская мысль» о предпогромной атмосфере в Советском Союзе. Заметка была результатом каких-то разговоров в Ленинграде о самоощущениях знакомых и полузнакомых евреев, о новых возможностях эмиграции после 8 лет почти полностью закрытых границ. И вот я написал 4-5 абзацев. Гинзбург молча прочел, вернул мне машинописную страницу и сказал: «Можете печатать все, что угодно, но никаких погромов в Советском Союзе не будет». «Почему не будет?» – спрашиваю. «Потому не будет, и все». «А общество, память, а разные угрозы, листовки?» – возмущался я. Алик был спокоен, как покойник. «Идите, отдавайте в набор. Не будет погромов». Я чувствовал себя абсолютной демшизой, только не помню, осенью 89-го года существовало это слово уже или нет. Матерый диссидент, знаменитый антисоветчик Гинзбург, говорил мне, русскому, чтобы я не преувеличивал опасность еврейских погромов. Надо сказать, Андрей, это был такой урок политической трезвости и удержания меня от мышления штампами. никогда не забываю этого. Надо сказать, что когда я поступил в штат работать на «Свободу», мне было интересно мнение Алика Гинзбурга не только по диссидентским правозащитным вопросам, но и по общекультурным. И однажды в 96-м году, когда я делал программу о русском Париже, я пригласил его к выступлению. Алик согласился, но сразу предупредил, что ничего хорошего он не скажет. Я не стал переспрашивать, чего он хорошего не скажет и что он скажет плохое, и решил предоставить течь событиям, как они того хотят. Вот что сказал Александр Гинзбург. И в этом выступлении опять-таки его прямота и неслезливость сказались.
О культурной жизни эмиграции можно судить, в частности, по публикациям в парижской газете «Русская мысль». Скажем так, как это делал в значительной мере по парижским русским газетам тот же Лев Мнухин. Сегодня, боюсь, Лев Мнухин ничего о русской культурной жизни, или, по крайней мере, почти ничего, написать бы не смог. Для того, чтобы существовала настоящая культурная жизнь, должна быть какая-то минимальная критическая масса эмиграции. Причем, когда я говорю об эмиграции, я говорю только об эмиграции первого поколения, о тех, кто непосредственно эмигрировал. В результате во Франции кое-как могли существовать такой более международный, чем французский, журнал, как «Континент», который выходил 4 раза в год, или, скажем, малюсенький журнал «Синтаксис». Еще несколько попыток было модернистских журналов, но они очень быстро сошли на нет. В таком случае о культурной жизни вот этих 100, 200, 300 человек можно говорить только как о культурной жизни каждого из них в отдельности, но не как о культурной жизни эмиграции как какой-то социальной группы. Мы все уже в руках московских историков. И, может быть, они с их микроскопами разыщут и на страницах «Русской мысли», и где-то на страницах журналов то, что можно назвать жизнью.
Это было выступление Александра Гинзбурга 96-го года. Надо сказать, что именно в Париже я увидел Алика и в другой ипостаси, которая была мне не совсем знакома и не совсем привычна. В помещении Radio France International был устроен вечер барда, поэта Вероники Долиной. И вечер этот, ну, если не вел, то, во всяком случае, открывал Александр Гинзбург. Он привел меня, посадил в первый ряд. Я тогда видел выступление и слышал выступление Вероники Долиной первый раз в своей жизни. Алик обратился к аудитории, рассказал несколько слов о Веронике, предоставил ей слово, микрофон, и она запела. Больше, кажется, он не выступал, может быть, он еще закрыл вечер. Но вот тогда его интерес не только к литературе, не только к издательству, не только к живописи, но и интерес к бардовской песне и к вокальному искусству был для меня очень приятным открытием и как бы расширением его возможностей и его человеческого потенциала.
Вы знаете, Иван, в свое время именно Вероника Долина мне сообщила о смерти Алика. Я, в отличие от вас, с ним не был знаком, но я тоже поймал себя на том, что мне сложно называть его Александром, просто потому что с первого момента, когда я вот услышал про Алика Гинзбурга, это всегда все говорили «Алик». И для меня он, хоть, повторяю, мы знакомы не были, но всегда Аликом остался и останется. Когда мы готовили эту программу, я позвонил Веронике Долиной и спросил, были ли песни, которые, по ее мнению, Алику Гинзбургу нравились больше всего. Она назвала несколько песен, и вот одна из этих песен, я не знаю, конечно, была ли она на том вечере или нет, но, по ее мнению, Алику она нравилась. Песня Вероники Долиной «Не пускайте поэта в Париж».
Не пускайте поэта в Париж, пошумит, почудит, не поедет, он поедет туда, говоришь, он давно этим бредит. Не пускайте поэта в Париж, там нельзя оставаться, он поедет туда, говоришь, не впервой расставаться. Не пускайте поэта в Париж, он поедет, простудится, сляжет. Кто ему слово доброе скажет? Кто же тут говорил, говоришь? А пройдут лихорадка и жар, загрустит еще пуще. Где ты, старый московский бульвар? Как там бронзовый Пушкин? Он такое поэт-существо, он заблудится, как в лабиринте. Не берите с собою его, не берите его, не берите. Он пойдет, запахнувши пальто, как ребенок в лесу оглядится. Ну и что, говоришь, ну и что? Он бы мог и в Москве заблудиться. Все равно, где не жить, говоришь, кто поймет, говоришь, не осудит. Не пускайте поэта в Париж, он там все позабудет. Все равно, где не лечь, говоришь, под плитой да под гомоном птичьим. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен Александру Гинзбургу. Режиссер Илья Бабчинецкий, вели программу
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.